большая часть того, чего феминистки требуют, не нужна даже самим феминисткам.
Трис или Йеннифер?
Та форма груди, что мне более нравится.
Когда вы последний раз были в Одессе?
В лучшем случае меня убьют сразу же после пересечения границ.
Что в Китае? Коммунизм или капитализм?
Да, Зеленский был для меня изрядной неожиданностью.
Когда трансгендеры станут нормой? В каком году у вас появился первый компьютер?
Первый, с которым я работал, это было в 1972 году. А первый, принадлежащий мне лично, в 1994-м я его получил в качестве приза. А нет, в 1993-м я его получил в качестве приза в телепередаче «Brain Ring».
За какую сторону вы играли в «Дюне 2»?
В «Дюне 2» я сыграл за все три противоборствующие стороны и во всех трех случаях победил, поскольку все-таки искусственный интеллект, управляющий сторонами в этой игре, был довольно слаб.
Трис или Йеннифер?
Ну, цвет волос меня как-то не очень волнует, а вот тип лица мне больше нравится у Трис. Что касается характеров, то и то, и другое не подарок.
При наступлении киберпанка какой бы киберимплантат себе вживили?
Скорее всего, вживил бы что-то в том духе, что было у Саймона Ильяна в бароярском цикле «Буджел». То есть громадный объем памяти и мощный фильтр, выдающий из этого объема на поверхность только то, что в данный момент уместно. Причем фильтр важнее, чем сам объем памяти.
Вопрос про объемы. Как вы относитесь к силиконовой груди?
Та форма груди, что мне более нравится, чаще всего бывает у тех, кто не обременен искусственной начинкой.
И какого же размера та форма, которая нравится Анатолию Вассерману?
Она, как правило, чаще всего встречается при третьем размере.
У тебя старый комп, и ты приуныл?
Сраный Нортон завис.
Я компьютерный эксперт, и это мой компьютер. Я его использую, но на нем не идет новый Вольфенштайн и киберпанк, а Dark Souls выглядит как Майнкрафт. А самый новый Doom, который идет, у меня выглядит вот так.
Хватит это терпеть! Хочешь превратить свой теплый ламповый ПК в современную игровую машину? Или же у тебя вообще Mac, и ни во что, кроме Sims'ов и Final Cut'а ты поиграть не можешь? Или стоп, у тебя в гостиной умный телевизор. Угадал? Потому что ну зачем тебе глупый? А консоли нет. Почему? Правильно, потому что консоли для холопов.
Про холопов? Это не я так сказал. Это так в сценарии писано было.
Или вот есть у тебя планшет, или смартфон, а игр на них нет. Казалось бы, игр нет, а выход есть. Это сервис GeForce Now, или по-нашему GFN.ru. Так что не ломай клавиатуру от ярости, ломай ее от радости. Сделай игровым свой старый компьютер, умный телевизор или смартфон. Сервис GFN.ru, двигай по ссылке в описании.
Да-да, все жмите по этой ссылке. И ты.
Лучший город на Земле?
Одесса.
Когда вы последний раз были в Одессе?
Последний раз я улетел оттуда 25 февраля 2014 года, через три дня после переворота в Киеве. Кстати, поэтому именно улетел, а не уехал поездом. Поезд Москва-Одесса идет через Киев.
Вы решили улететь в результате серии угроз или просто предчувствовали события?
Как вам сказать? Я знаю многих в Одессе, кто одобрил этот переворот, и знаю, что лично мне от них ничего хорошего ждать не приходится. В лучшем случае, если очень повезет, меня убьют сразу же после пересечения границы.
Насколько реальна перспектива Третьей мировой?
Третью мировую мы уже проиграли. Другое дело, что в ней великие державы научились разменивать войны как квартиры, одну большую на несколько маленьких в разных районах. Именно поэтому Третью мировую прозвали «Холодная война». Но в идущей сейчас Четвертой мировой войне у нас есть очень неплохие шансы на реванш. В основном потому, что мы, как часто бывало в нашей истории, разобрались в оружии противника и научились им пользоваться лучше, чем наши противники.
Сохраняются ли шансы на большой конфликт?
Ну, теоретически, шансы большого конфликта есть всегда, но последствия его настолько очевидны и настолько неприемлемы, что даже если кто-то решится его затеять, скорее всего, его же собственные подчиненные схватят его за руку.
После Ливии и Сирии, где, вы думаете, в следующий раз жахнет?
Надеюсь, что всерьез уже нигде. Именно потому, что в Сирии мы сумели остановить уже идущий процесс. Иран обеспечил там хорошую работу сухопутных войск. Мы добавили сверху все, что понадобилось. Сейчас американцы попытались спровоцировать Иран, но сами же резко затормозили, когда Иран показал, что ему есть чем отвечать.
Имеет ли смысл строить авианосцы при современном уровне вооружений?
Авианосец вряд ли можно применить против ракетно-ядерной державы, потому что сейчас хватает ракет с такими боеголовками, что одна такая ракета уничтожит всю авианосную ударную группу. Но для борьбы с силами, не располагающими таким оружием, авианосцы по-прежнему эффективны. Поэтому, скажем, в Сирии у нас работала не только наземная авиация, но и самолеты с борта единственного нашего авианосца, адмирал флота Советского Союза Кузнецов. И этот опыт боевого применения показал, во-первых, необходимость разработать авианосцы нового поколения, во-вторых, в каком классе конфликтов они окажутся полезны. Насколько я могу судить, конфликты такого масштаба в обозримом будущем сохранятся. Поэтому авианосцы строить надо.
Вопрос про Украину. Наш любимый тип вопросов. Чей Львив?
Галицкий. Для меня Галичина, восточный склон Карпат, это место, где значительная часть населения уже настолько превращена в нерусских и даже в антирусских, что Галичину имеет смысл отделить, когда будет формироваться Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации, и какое-то время, 1-2 поколения, подержать в карантине.
Вопрос про президентов Украины. Выборы президента-банкира. Можно было предсказать выборы следующего президента-шоумена? Можно было предсказать, как вы думаете, кто будет... А вот третий шаг. Какая следующая остановка?
Нет, я ни того, ни другого не предсказал. Более того, на выборах 2019 года я предсказывал, что хотя фактически победит Зеленский, но его, тем не менее, не допустят до власти то ли массированной подтасовкой в пользу Порошенко, как было и в 2014 году, то ли просто убьют. Ну вот оказалось, что в Вашингтонском обкоме решили, что лучше убрать Порошенко и перевалить на него все накопившиеся грехи и поставить кого-нибудь, кого можно будет представить в качестве новой метлы.
Как вы думаете, кто будет следующим?
Не знаю. Единственное, в чем я практически уверен, это что Зеленский второй срок не получит. Вообще, из всех четырех предшествующих президентов Украины. Именно четырех, поскольку Порошенко с точки зрения законов Украины не президент. Так вот, из предшествующих четырех президентов только один сумел пробыть на посту два срока. Первый президент Кравчук вынужден был назначить досрочные выборы и на них проиграл. Вот второй президент Кучма пробыл оба срока. Третий Ющенко поставил абсолютный антирекорд. Еще ни один действующий президент на вторых выборах не набирал так мало голосов нигде в мире. Ющенко набрал 6%. И, наконец, четвертого Януковича свергли. Ну, что касается Порошенко, то поскольку выборы 2014 года назначены без должных законных оснований, то они юридически ничтожны. Кто бы на них ни победил, президентом вплоть до избрания следующего в 2019 году оставался Янукович.
Анатолий Александрович, вы были в Ельцин-центре?
Не был.
Есть ли там информация о предвыборном штабе Ельцина 1996 года?
Ну, скорее всего, какая-то информация есть, но вряд ли там упомянуто, что я участвовал в парочке ельцинских проектов 96 года.
Какую задачу вы там решали? Подкладывали бомбу под Россию?
Ну, как вам сказать? Во-первых, тогда я был пламенным адептом тоталитарной секты либералы. А во-вторых, я действительно считал, что в том предвыборном раскладе, что тогда сложился, из тех кандидатов, что тогда были, Ельцин действительно лучший выбор. Я участвовал в программе «Оборонка за Ельцина». И, кстати, судя по статистике голосования по регионам, действительно, эта программа сработала, и большая часть сотрудников оборонной промышленности голосовала за Ельцина. Ну, исходя, опять-таки, из того, что как мы показали в этой программе на основе вполне достоверных данных, в случае победы Зюганова оборонке было бы еще хуже. Я написал статью «Коммунизм и компьютер», и через один из предвыборных штабов Ельцина эту статью распространили по регионам. Ну, надо сказать, что мои рассуждения в этой статье были на тот момент верны. Другое дело, что верны, но не полны. То есть там я указал на техническую причину невозможности планирования, так сказать, в идеальном социалистическом режиме. То есть когда все производство рассматривается как единое целое. Но через 15 лет мне удалось показать, что в достаточно скором будущем накопится вычислительная мощность, достаточная для планирования в таком режиме. Ну, правда, я несколько раз уточнял свои оценки, учитывая изменения, так сказать, в окружающем мире, учитывая больше разных факторов, в общем, по самым свежим подсчетам, нужная вычислительная мощность накопится где-то к концу 2020-х годов. Но на тот момент действительно оптимальным вариантом работы было децентрализованное планирование, которое мы обычно называем рыночная экономика. В общем, я сделал тогда многое, но мне и сейчас не стыдно за то, что я делал тогда.
Что именно повлияло на изменение ваших взглядов?
Ну, в конце концов, где-то к середине 2000-х годов накопилась критическая масса фактов, доказывающих, что вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество неизменно порождает рекомендации, несовместимые с жизнью. Ну и мне пришлось отказаться от этой веры, а потом еще и разобраться в том, почему она дает такие результаты. Ну, объяснение «почему» есть в моей статье под названием «Многочастичные взаимодействия». Ее сейчас удобнее всего найти на сайте wassermans.ru. Некие неведомые мне энтузиасты собирают там ссылки на мои аудио-видео выступления, а заодно и многие мои тексты публикуют.
И как вы от крайнего либерализма пришли, наоборот, к крайне левым идеям, если не сказать, стали сталинистом?
Во-первых, само понятие «сталинизм» имеет очень малое отношение к реальному Иосифу Виссарионовичу Джугашвили. Никита Сергеевич Хрущев писал портрет кровавого тирана, глядя в зеркало. Собственно, вот тот самый Сталин из сказок дедушки Никиты – это практически точный автопортрет самого Хрущева. И реальный Джугашвили действовал совершенно иначе, чем то, что сочинял Хрущев. Поэтому, если я и сталинист, то уж точно не в хрущевском смысле этого слова. И то, что делал реальный Джугашвили, было в основном верно. По крайней мере, я еще не нашел ни одного случая, когда я на основе тех сведений, что были на тот момент доступны Джугашвили, смог бы найти лучшее решение, чем он. Ну а главное злодеяние, приписываемое ему, большой террор, это было как раз антисталинское деяние. Не буду рассказывать подробности, но на сайте однако.org есть моя статья «Преступление против усовершенствования». Это краткая сводка основных результатов исследований, проведенных разными специалистами на основе данных, рассекреченных в постсоветское время. И оказалось, что вот этот самый большой террор был затеян, по сути, для того, чтобы заблокировать начатые под руководством Джугашвили реформы советской системы управления.
Допустим, убили бы Сталина в 1934 году вместо Кирова. В каком бы мире мы сейчас жили?
Думаю, что мы жили бы практически в таком же фирме. Сергей Миронович Костриков в большинстве конфликтных ситуаций внутри партии поддерживал Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Кроме того, он был почти таким же трудоголиком, ну, в меньшей степени. Вот. И это значит, что, скорее всего, он бы увидел те же проблемы, что видел Джугашвили, и увидел бы те же варианты решения этих проблем, какие видел Джугашвили. Так что вряд ли поменялось бы очень многое. Единственное, что могло поменяться, что Лаврентий Павлович Берия раньше был бы истребован в Москву. Костриков с ним был знаком по совместной подпольной работе в Закавказье, и, соответственно, он бы, скорее всего, раньше использовал его блестящие таланты хозяйственника и управленца в общесоюзном масштабе.
Насколько хорошо платят хорошему политологу?
Не знаю, могу сказать одно. С тех пор, как я практически полностью переключился с политических консультаций на публицистику, я стал зарабатывать заметно больше.
Концепция черного лебедя – это реальность или же это удобное оправдание для плохих аналитиков? Не смог предсказать, говоришь, прилетел черный лебедь.
Это реальность. Есть вещи, действительно, не поддающиеся предсказанию в принципе. Насколько часто такое бывает, гадать не берусь. Во всяком случае, я сам свои прогнозы, как правило, могу обосновать полностью и на черных лебедей не закладываюсь. То есть я рассуждаю, исходя из известных в данный момент факторов, и не пытаюсь предсказывать что-то в принципе непредсказуемое.
Зеленский стал для вас черным лебедем?
Да, Зеленский был для меня изрядной неожиданностью. Хотя задним числом я смог понять, что украинские избиратели полностью разочаровались во всем, как там принято говорить, политикуме, и были готовы голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не из этой кампании. Но это я понял именно задним числом.
Стали бы вы давать консультации политику, убеждения которого расходятся с вашими?
Вряд ли. Потому что, скорее всего, такой политик просто не воспринял бы мои рекомендации всерьез.
Есть ли жизнь на Марсе?
Сейчас нет. Были ли раньше какие-то зачатки жизни? В принципе, не исключено, но, по крайней мере, в течение последнего миллиарда лет Марс пребывает в состоянии, совершенно непригодном ни для каких форм жизни, которые мы в состоянии предположить.
Были ли американцы на Луне?
По-видимому, были. Проект был на пределе тогдашних технических возможностей, поэтому малейшие неточности в публикации каких-то параметров этого проекта могут привести к ошибочным выводам, что в одну, что в другую сторону. Поэтому я исхожу не из технических соображений, а из политических. Тогда шло очень жесткое соревнование социалистической и капиталистической систем, причем капиталистическая переживала тяжелый кризис, и, собственно, лунная программа была как раз способом преодолеть этот кризис хотя бы психологически. Так вот, исходя из вот этого накала противоборства, я считаю, если бы у Советского Союза была малейшая возможность указать на недостоверность американской лунной программы, мы бы это сделали. И американцы понимали, что мы это сделаем, и поэтому были вынуждены действовать всерьез. Они крупно рискнули, но риск, похоже, оправдался.
Лучший политический строй для нас? Я задавал
вам
этот вопрос.
Боюсь, что из всего до сих пор испробовано, наилучшее приближение – это абсолютная монархия.
Вы ответили из уже испробованных. На первом месте социализм по Конституции 1936 года, на втором – конституционная монархия.
Ну, вы знаете, с тех пор, как я отвечал в прошлый раз, я убедился, что абсолютная монархия вполне способна объединить лучшее, что есть в обоих этих вариантах.
При любом строе, даже, казалось бы, очень эффективном, государственная машина очень быстро может забиться карьеристами. Есть ли методы какие-то, опробованные, может быть, в других странах, как можно этого избежать? Ну, без применения НКВД.
Ну, без применения НКВД, к сожалению, не получится по очень простой причине. Должна быть сила, наблюдающая за всеми карьерными лестницами снаружи. Кстати, в самом НКВД тоже был момент, когда система забилась карьеристами, и это привело к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно несколько конкурирующих структур такого рода. Но главное не это. Главное, надо наконец-то придумать способ, чтобы спуск по социальному лифту не превращался в социальный мусоропровод. То есть, чтобы человек не справившийся с задачами на каком-то уровне своей карьеры, не цеплялся за нее зубами и когтями, а знал, что, спустившись на тот уровень, на котором он еще работал нормально, он не будет восприниматься ни самим собой, ни другими, как полностью провалившийся, и сможет вернуться на то место, где и ему хорошо, и от него польза.
Нужно ли отменить мораторий на смертную казнь?
Не знаю. То есть при нынешнем состоянии мировой, в том числе и российской юриспруденции, риск ошибки при вынесении приговора достаточно велик, чтобы к смертной казни приходилось относиться с очень большой осторожностью. Но, с другой стороны, есть некоторые виды преступлений, которые иначе, как смертной казнью, собственно, и не остановить. Например, политические преступники, как правило, надеются на то, что их единомышленники победят, и свобода нас встретит радостно у входа, как сказано в одном из русских стихотворений. То есть, скажем, террориста, действующего из политических соображений, можно остановить только угрозой смертной казни, ничто меньше его не заставит образумиться. А, скажем, при некоторых видах душевных расстройств, влекущих за собой преступления, может быть гуманнее такого человека убить, чем мучать многолетним принудительным лечением без малейшей надежды на действительно стойкое выздоровление. Так что у меня нет однозначного рецепта по данному вопросу.
Участились разговоры про четырехдневную рабочую неделю. Разве это не является полной противоположностью увеличению пенсионного возраста? То есть сперва увеличили пенсионный возраст, подняли, потом говорят, ну, работать мы будем 4 дня в неделю. Нет ли здесь категорических противоречий?
Да, разумеется, это противоречие. Но, впрочем, вся современная версия либерализма сделана из сплошных противоречий, просто потому, что в основе этой версии глубоко ложная исходная посылка, а именно вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Ну, а из ложных предпосылок можно с равной легкостью приходить и к истинным, и к ложным выводам. Поэтому ожидать от человека, одержимого такой верой, здравого мышления довольно трудно. Не потому, что он мыслит неверно, а потому что его мысль опирается на неверное основание. Ну, что касается самих по себе этих двух идей, принудительное продление трудового стажа мало что даст с точки зрения пенсии, поскольку вся нынешняя пенсионная система, опять же, опирается на принципиально неверное основание. Сейчас пенсионные фонды формируются только на основе фонда заработной платы, тогда как все благосостояние общества в значительной мере опирается на то, что создано трудами предыдущих поколений. Поэтому пенсия должна формироваться исходя из всего дохода общества. И если перейти к такой системе, кстати, именно она действовала в советское время, то станет ясно, что повышение пенсионного возраста само по себе, в общем-то, не нужно. А четырехдневная рабочая неделя, ну да, действительно, еще Иосиф Виссарионович Джугашвили в 1952 году показал, что саморазвитие и самосовершенствование станет массовым явлением, когда рабочая неделя сократится примерно до 30 часов. Но надо сказать, что в его время рабочая неделя в СССР составляла 48 часов. Но он же показал, что свободное время – это необходимое, но недостаточное условие, что для самосовершенствования нужны еще многочисленные материальные и организационные предпосылки. Ну и перечислил многие из них в работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Кстати, очень интересная брошюра. Рекомендую прочесть, получите массу удовольствия. Так вот, пока мы говорим просто о четырехдневной неделе, не рассматривая все эти организационные и материальные предпосылки, до тех пор мы не придем к сколько-нибудь разумному выводу, поскольку сокращение рабочего дня – это не самоцель, это лишь средство, и надо твердо понимать, чего мы хотим добиться этим средством.
Роботы постепенно занимают все больше и большее место в жизни. Но не так, как это изображали там, в фильмах середины прошлого века, а обходят незаметно. Магазины без кассиров, скоро такси без таксистов. Как вы думаете, а правительство вообще задумывается о массе людей, которые в итоге образуются и которым нечем будет
занять? Насколько я знаю, правительство, по крайней мере, в нашей стране об этом задумывается и достаточно серьезно. Ну, а кроме того, об этом должен задумываться и бизнес. Я уже много раз говорил, что самый дефицитный производственный ресурс – люди. Все остальное гораздо легче добыть или создать. Соответственно, если вы строите бизнес-план, высвобождающий людей, но не задумываетесь о том, что этим людям делать дальше, вы впустую растрачиваете ценнейший из доступных вам ресурсов. Конечно, не обязательно каждому бизнесу заводить при себе курсы переподготовки высвобождаемых сотрудников, но то, что бизнес-сообщество как целое должно озаботиться этой задачей и найти эффективные способы ее решения, это несомненно.
Что вы думаете о социал-дарвинизме?
Я думаю, что это принципиально ошибочная идея. Человек – животное общественное, это сказал еще Аристотель Никомахович Стагирский. Он имел в виду при этом не только то, что человек формируется в обществе и без общества так и остается диким животным, но он имел в виду еще и то, что разделение труда в определенных пределах поднимает его производительность, а потому каждый из нас, живя в обществе, может создать для других и получить от других несравненно больше, чем мог бы произвести и потребить в одиночку. Поэтому идея социал-дарвинизма, отрывающая человека от общества и ведущая, во-первых, к сокращению общества, во-вторых, к разрыву связей внутри общества, она бьет по интересам каждого человека в этом обществе, в том числе и тех, кого сами же социал-дарвинисты объявляют сильнейшими и заслуживающими выживания. Они тоже в обществе, выбрасывающем слабейших, будут жить гораздо хуже, чем в обществе, где находят себе место и слабые в каком-то отношении и сильные. И когда Егор Тимурович Гайдар и его подельники говорили о том, что десятки миллионов людей не впишутся в рынок, они, похоже, просто не понимали, что тем самым они ухудшают положение и тех сотен миллионов, которые в рынок впишутся.
Гегемония штатов закончилась или это преувеличение?
Насколько я могу судить, сейчас Соединенные Государства Америки все еще на первом в мире месте по многим значимым показателям, но ненадолго. Как говорится, еще дышит, но уже на ладан. Сейчас мы наблюдаем переходный период, и не только наблюдаем, но активно в нем участвуем. И я очень надеюсь, что на место Соединенных Государств не придет какой-то другой претендент на роль пупа земли.
Теория управляемого хаоса принесла штатам больше вреда или пользы?
Думаю, что она принесла им больше вреда, но вреда косвенного. Понятно, что большая часть волн этого управляемого хаоса не докатилась до самих Соединенных Государств, но они резко ухудшили отношения со всеми своими партнерами, поскольку сейчас никто им не доверяет, все опасаются, что могут стать очередными жертвами этого управляемого хаоса. А без партнеров долго и счастливо не проживешь.
Пора ли в наших школах вводить среди основных предметов китайский язык?
Нет, я думаю, вводить китайский пока нет особого смысла. Хотя бы потому, что я совершенно не уверен в способности китайского лучше и точнее передавать мысли и чувства, чем это делает русский язык. Соответственно, даже когда китайцы станут нашими основными деловыми партнерами, а к тому все идет, я не думаю, что лучше будет составлять с ними контракты на китайском, чем на русском.
Любимый спор из интернета. Что в Китае, коммунизм или капитализм?
В Китае сейчас смешанная экономика, примерно такая же, какая была в Советском Союзе в середине 20 века. Тогда у нас примерно 0,9 общего объема продукции создавали производства, работающие, принадлежащие государству и работающие по единому государственному плану, но примерно 0,9 разнообразия продукции обеспечивали производства, принадлежащие самим своим владельцам, артели. И, соответственно, работающие по собственным планам, согласованным разве что с ближайшими соседями по технологическим цепочкам. В Китае сейчас картина примерно та же. Правда, там она замаскирована тем, что разница цен между китайским и мировым рынком очень велика, а большая часть негосударственных производств работает как раз на внешний рынок, поэтому в ценовом выражении эти производства создают большую долю продукции, чем было в Советском Союзе. Но если перейти к натуральным единицам, становится видно, что соотношение примерно такое же. Надо сказать, что с точки зрения математики управления это сейчас оптимальный вариант, но ни одна из политических теорий, связанных с управлением, не отдает предпочтение смешанным формам перед чистыми. Поэтому и идут споры, чего там больше. На самом деле социализма там, по-видимому, все-таки больше, но он не претендует на те сферы деятельности, где децентрализованное планирование эффективнее.
Насколько велик риск, что у них следующим генсеком выберут китайского Горбачева?
Ни одна страна не застрахована от дурака на первом месте, но в некоторых странах на этот случай придуманы различные страховочные механизмы. В Китае, насколько я знаю, такой механизм очень силен, и выработан этот механизм именно с оглядкой на последствия действий Хрущева и Горбачева у нас, Мао у них. И я думаю, даже если попадет наверх кто-нибудь Горбачевообразный, ему такой воли, как у нас, не дадут.
Памятник кому должен стоять перед Кремлем?
Великих людей в нашей истории столько, что всего Кремля не хватит на памятники. Но лично я бы, наверное, к тем памятникам, что там уже стоят, и из тех, которых в Москве пока еще нету, добавил памятники Екатерине Великой, а также двум блестящим, хотя и катастрофически недооцененным управленцам – Потемкину и Берия.
В 2014 году вышла ваша книга 4,51
«Стратагемы для Путина». Ну, строго говоря, главная идея этой книги и сами формулировки стратегем принадлежат Нуралину Рисламовичу Латыпову, а вот проработка, так сказать, технических деталей – это действительно в большей степени я.
Одна из стратегем была о том, что Россию должны окружать пояс дружественных государств. Она себя оправдала, не оправдала ввиду последних событий?
Ну, к сожалению, договориться с коллективным Западом и построить этот самый пояс политического целомудрия с западной стороны пока не удалось. Поэтому мы сейчас налаживаем дружественные отношения на южном направлении. Там пока все получается.
Есть ли у современной России шансы на большую геополитику? Или на ближайшее будущее наша судьба – это загнаться в угол карты, ощетиниться наследием Советского Союза и переждать очередной передел мира?
Ну, если попытаться переждать очередной передел мира, то нас заодно тоже поделят. Поделят, даже если не прямыми вторжениями на нашу территорию, то, например, возьмут под контроль сопредельные с нами страны и тем самым лишат нас главного геополитического преимущества, а именно положение в центре Евразии. Ну, с давних времен известно, кто контролирует торговлю между какими-то народами, контролирует и основные ресурсы этих народов, поскольку, угрожая им прекращением этой торговли, он вынуждает их действовать в свою пользу. Так вот, Россия – это, помимо всего прочего, колоссальный торговый путь, недоступный для наших конкурентов. Они не могут его взять под свой контроль. И поэтому мы должны активно участвовать в мировой геополитике просто в силу того, что являемся сами одним из самых соблазнительных геополитических объектов, а потому должны становиться геополитическим субъектом.
Планы Роскосмоса полететь на Луну имеют хоть какое-то отношение к реальности?
Ну, технически полет на Луну вполне реален. Более того, он был реален уже полвека назад, хотя и на пределе возможностей тогдашней техники. Нынешняя техника заметно усовершенствована так, что теперь добраться до Луны проще. Вопрос не в технике, а в экономике. Тогда полеты на Луну велись в рамках грандиозного политического противостояния и поэтому прекратились, как только была достигнута политическая цель. Сейчас в мире главное противостояние так или иначе связано с экономикой, поэтому сейчас мало добраться до Луны, надо еще сделать там что-нибудь такое, что окупит этот полет. И вот пока не ясно, что именно мы можем сделать на Луне такое, что на Земле не получается, до тех пор планы полетов на Луну остаются только планами.
Она пишет: как у любого компьютерного эксперта, у меня свои секреты. И я сейчас с вами ими поделюсь. Чтобы понять, зависла игра или нет, можно нажать Caps Lock. И ты жми на ссылку в описании быстро.
Заходишь на сайт, регистрируешься и получаешь бесплатно целый месяц игр на максималках. Из тех, что есть в Steam, Uplay или других игровых сервисов. World of Tanks или War Thunder тоже есть. Игры запускаются на мощнейших серверах и через сеть приходят прямо к тебе на устройство. Метро Исход вообще без тормозов. Ведьмак 3 — это просто огнище. Геноцид всякой нечисти. Dark Souls, Mortal Kombat, Kingdom Come Deliverance. Кто мог подумать, что в это можно играть на старом MacBook'е? Причем аккаунт един. Можешь использовать его и на телефоне, и на телевизоре, и на ПК. Главное, чтобы интернет был. И главное, никаких скрытых платежей. Только регистрация на gfm.ru и возможность занять свое время, пока вы следуете актуальной рекомендации «Останься дома».
В современном западном обществе борьба за права идет сверху или снизу? Это реальные потребности или это кто-то спускает, чтобы выпустить пар?
Насколько я могу судить, сейчас на Западе подкидывают сверху какие-нибудь эффектные, но неэффективные потребности именно для того, чтобы люди меньше задумывались о потребностях реальных, без которых невозможно ни выживание человека, ни выживание человечества в целом.
У новой волны феминисток есть какие-то требования, касающиеся настоящих прав? Или же это генерирование видимости борьбы?
Ну, я не женщина, поэтому я не могу с полной уверенностью судить о том, что женщинам реально нужно, а без чего они не могут обойтись. Я могу только вслед за Уайлдом сказать, я могу довольно долго обходиться без необходимого, но и минуты не проживу без излишнего. Поэтому те права, за которые борются феминистки, они совершенно искренне считают жизненно важными для себя. Но судя по тому, как мало поддерживают феминисток остальные женщины и в какой мере феминисткам приходится опираться на публичную истерику, реально большая часть того, чего феминистки требуют, не нужна даже самим феминисткам.
Вопрос про геев. Как вы считаете, это врожденное или приобретенное на какой-то стадии жизни?
Судя по всей доступной мировой статистике, гомосексуализм – это приобретенное отклонение. Ну, приведу один пример. В Англии довольно много учебных заведений с интернатами, причем однополыми интернатами. Так вот, доля гомосексуалистов обоего пола среди выпускников этих интернатов значительно больше, чем среди их сверстников и выходцев из тех же общественных слоев, но учившихся в обычных учебных заведениях и не вынужденных во время полового созревания пребывать в однополой среде и вынужденно адресовать свои чувства лицам своего пола. Так что уже одного этого примера достаточно, чтобы твердо признать гомосексуализм расстройством не врожденным, а благоприобретенным. Кстати, заодно замечу, в период полового созревания чувства вообще крайне нестабильны. Плюс к тому, этот период сопровождается настолько резкими и настолько несбалансированными изменениями во внешности, что в это время практически любой человек кажется себе уродливым, и в это время практически любой человек испытывает какие-то сомнения в своей личности в целом и в своей половой ориентации в частности. Именно поэтому в Российской Федерации принят закон, запрещающий рекламу гомосексуализма среди несовершеннолетних. И по этой же причине я считаю то, что сейчас творится во многих странах Запада, когда несозревшим детям дают возможность искусственно замедлять свое созревание, чтобы якобы определиться в ориентации, это, я считаю, преступлением.
С какого возраста человеку можно позволить решать, какого он пола?
Ну, лучше всего вообще не допускать таких решений. В конце концов, если мужчина объявил себя Наполеоном, мы его лечим, а если объявил себя женщиной, мы что, не вправе ему помочь, что ли? Но если уж мы под давлением толпы хулиганов, ворвавшихся на один американский медицинский съезд, временно исключили гомосексуализм из списка психических расстройств, то, по крайней мере, мы должны увериться, что человек, принимающий такое решение, во всех остальных отношениях пребывает в здравом уме и твердой памяти. У нас полная дееспособность человека во всех отношениях признается, начиная с 18 лет. Соответственно, до того все, что он думает о своих половых предпочтениях, не подлежит общественному признанию, ибо эти суждения человек делает, не опираясь на здравый смысл.
За чьи права будут биться, когда трансгендеры станут нормой?
Надеюсь, трансгендеры никогда не станут нормой, а посему до защиты прав еще чего-нибудь нездорового дело не дойдет.
Есть такой вопрос, который вам не задают, а вы бы очень хотели на него ответить?
Нет, на вопросы, которые мне не задают, я отвечаю в моих собственных статьях.
Если бы была возможность родиться в другое время, какой бы вы выбрали?
Я бы, наверное, предпочел родиться где-то в начале 20-х, ну, естественно, уже после гражданской войны, чтобы к тому времени, как страна быть прикажет героям, я мог активно в этом героизме поучаствовать. Или другой вариант – родиться вскоре после Великой Отечественной войны и поучаствовать в техническом рывке середины 60-х годов. Я все-таки в первую очередь технарь, поэтому меня интересует именно время, когда я мог бы приложить эту свою способность к делу.
Спасибо, Анатолий Александрович. Это были интересные и, наверное, самые долгие 100 ответов.
Ну, а вам спасибо за вопросы.